З'язджаць ці рэалізоўваць сябе ў Беларусі, як бачыць свае перспектывы беларуская моладзь у краіне і за мяжой, і як ёй у гэтым могуць дапамагчы дэмакратычныя сілы. Наша тэма дня. Наша гостья Маргарыта Ворыхава, дарадца Светланы Ціхановскай па моладзевай палітыцы і студэнтам. Добры дзень, Маргарыта.
Добры дзень.
Вот про ваше прызначэнне стала вядома менш за месяц таму на канферэнцыі «Новая Беларусь 2023». Я давно чакаю магчымасці зрабіць з вами інтэрв'ю. Давайте на пачатку прадставім вас нашай аўдыторыі. Колькі вам гадоў, дзе вучыліся, які ваш досвед, якія кампетэнцыі, якая актыўнасць была цяпер?
Мне 22 года, зовут меня Марго Ворихова. Я до начала вот этой позиции занимала и занимаю до сих пор позицию президентки Белорусского национального молодежного совета Рада. Это точная организация, в состав которой входят 38 организаций разных направлений, культурные, ЛГБТ, эко, образовательные инициативы и прочее. В рамках своей работы, в том числе в гражданском секторе, я занималась и занимаюсь до сих пор продвижением прав молодежи на разных уровнях. Большую часть времени уделяю международной работе, то есть работе в различных международных структурах. Например, занимаю позицию представительницы Рада в контактной группе Совета Европы и в Конституционном совете Евросоюза. Кроме этого, участвую в такой организации, которая называется Европейский молодежный форум. Это условная, значит, организация значимых организаций, то есть такой совет национальных советов Европы, в рамках которого занимается, в рамках которой организация занимается продвижением молодежной повестки в своих стран, и в том числе мы, как страна Беларуси, представляем белорусскую повестку. В рамках этой структуры я занималась и занимаюсь разработкой резолюций, документов, отчетов по правам молодежи в Беларуси в разных направлениях, разных групп и разных сфер. Например, в этом году, в ноябре, мы будем сомнительствовать резолюцию по молодым политзаключенным. Вот. Также в рамках своей работы в гражданском секторе в целом я была участницей таких организаций, как Европейский молодежный парламент в Беларуси и Заведенашний белорусских студентов, в рамках которых также занималась организацией мероприятий как в Беларуси, так и за рубежом, национальной конференции для Беларуси, для молодежи не только Беларуси, но и Европы в том числе. Вот. Если говорить про какие-то личные направления работы и деятельности, все вот это то, что было описано выше, это волонтерская деятельность. Кроме этого, я в том числе работаю на данный момент в IT-компании, вообще завершаю свою позицию здесь и прихожу полностью на работу в офис Светланы Тихановской. А до этого работала также в IT-сфере, в коммуникационном ответвлении, скажем так, этой профессии. Вот. Училась в Белорусском государственном экономическом университете 2 года на факультете экономики и менеджмента. И год отучилась в ЕГУ на международной экономике и политике.
Я так разумею, были вымушены покинуть Беларусь после 2020 года, так? Как это отбылось?
Да, я покинула Беларусь после 2021 года, после массовой ликвидации организаций, которая произошла в июле, когда было ликвидировано более 1000 организаций различных сфер направлений. Вот. И мы заметили тенденцию, что чаще всего в первую очередь приходят к лидерам и лидеркам организации, поэтому мне как президентке Рады посоветовали побыстрее уехать из Беларуси, что я в спешке и сделала после июля.
Но, до речі, тое, што ўлады звяртаюць увагу на моладзь у першую чаргу, сведчыць тое, што Алана Гебремарыям, якая на гэтай пазіцыі ў офісе Светланы Ціхановскай была да вас, якраз трапіла за краты і недавно выйшла. Mm-hmm. Гэта пазіцыя, некаторы час была вакантная, цяпер вы яе занялі. Вы ўжо пачалі расказваць, чым будзеце займацца, што ў плянах. Давайце так, праграму мінімум, праграму максімум, як мага больш даступны чалавечымі словамі, не толькі пра рэзалюцыі.
Да, конечно. В рамках этой позиции я вижу эту позицию в целом как такую объединяющую позицию для всего молодежного сектора, для того, чтобы сформировать у молодежных организаций, молодых людей в целом понимание того, какая работа производится на разных уровнях в молодежном секторе. На уровне grassroots, то есть организации, которые занимаются какими-то нишевыми проблемами отдельных аудиторий, отдельных целевых групп, и на более высоких уровнях, международного уровня, например. То есть что делают все организации в разных направлениях, и как они могут стать частью вот этого всеобщего молодежного движения. Ну, соответственно, чтобы сформировать у всего гражданского общества и, наверное, всего общества Беларуси понимание того, как молодежь Беларуси продвигает белорусскую повестку, как мы, сколько ресурсов мы вкладываем в это как движение, и вообще какие есть структуры в рамках этого движения, как они все объединяются, как они между собой взаимодействуют, и чтобы выставить это взаимодействие, это такой точкой единения всех всех организаций молодежи Беларуси, в том числе буду заниматься разработкой молодежной политики, то есть такого документа, который был бы условно стратегической визией белорусской молодежи где-то насчет того, как должен выглядеть наш сектор, как должна выглядеть молодежь, и что наше государство, то есть наш демократический сил на данный момент, и впоследствии наше государство, когда оно будет демократическим и правовым, что оно должно будет делать для того, чтобы молодежь Беларуси чувствовала себя принятой и чувствовала себя понятой в Беларуси, в новой Беларуси нашего замечательного светлого будущего. Вот. Кроме этого, будет работа по направлениям, например, по помощи политзаключенным, молодым политзаключенным, в частности, по предоставлению возможностей на образование для белорусской молодежи, по улучшению всех секторов, которые взаимодействуют с белорусской молодежью, то есть обеспечить, чтобы, например, белорусская молодежь была представлена в процессе принятия решений на разных уровнях, в разных структурах. Вот, это если кратко, ну и по направлениям там могут возникать уже различные задачи, которые я буду либо закрывать самостоятельно, либо перенаправлять молодых людей или организации к акторам и другим организациям, которые могут помочь в каких-то моментах финансов.
Вот за советским часом улады створали молодевые организации, к шалту пионерии комсомола. Mm-hmm. Лукашенко шмат годов створая БРСМ, и довольно шмат людей робить карьеру себе про эту организацию. Как вы меркуете, в углете потребная некая молодевая такая организация? Это вот как комплекс самых разных инициатив у молодых людей, напомню, это больше оптимальный вариант, как вы бачите. Тебе потребна в углете молодевая организация некая такая великая?
Да, да. Я думаю, да, и я немножко в этом плане, скажем так, субъективно, из-за того, что я президентка Белорусского национального молодежного совета, который является таким единым организацией молодежных в единую структуру, в единое движение, вот, но оно не слишком обширное и не охватывает весь тот пул организаций, которые существуют в Беларуси. Конечно, хотелось бы его расширять и объединять как можно больше организаций под одну структуру. Для чего это нужно? Для того, чтобы организации, чтобы немножко объяснить так, что структура, как работает гражданское общество в целом, есть организации, которые занимаются целевыми какими-то своими аудиториями, группами и какими-то задачами, адвокатируют за какие-то маленькие свои нишевые вопросы, что прекрасно. Но эти запросы нужно объединять с разных структур, с разных организаций, собирать какие-то единые запросы от этого сектора, объединять их в более большие, высокие проблемы. И вот эти большие, высокие проблемы, например, маленькая организация из какого-то маленького региона или, допустим, из деревни, она не сможет решить какую-то большую массовую проблему этой молодежи или любой другой группы. Поэтому нужно, чтобы была такая аккумулирующая структура, которая могла бы собирать все эти запросы, агрегировать их, сублимировать во что-то более емкое и более большое и доносить это до каких-то акторов, до которых нишевые организации дотянуться не смогут. Например, может быть, организация в каком-то небольшом районном центре занимается разработкой какого-то комьюнити-проекта по созданию граффити в городе. У них есть проблема с тем, чтобы вовлекать людей в процесс принятия решений на таких очень маленьких уровнях. А нацсовет будет заниматься тем, что будет собирать запросы, передавать, например, Еврокомиссии или Совету Европы и создавать какие-то более массовые, объемные проекты, конференции, резолюции, документы, которые будут влиять на всю молодежь в стране в целом.
А это тычется той молоді, якая з'ехала, ці той, якая цяпер знаходзіцца ў Беларусі? Ці ёсць у вас шляхі, спосабы кантакту, каардынацыі з маладымі людзьмі, якія ў Беларусі?
Да, конечно. Скажу, наверное, тоже со стороны Совета. У меня есть опыт коммуникации как с организациями внутри Беларуси, которые сейчас находятся там, так и вне Беларуси. И моя позиция подразумевает в том числе то, что я буду объединять как раз и молодежь внутри и вне Беларуси. И уменьшать вот это вот нарастающее, скажем так, нарастающий разрыв между двумя вот этими группами и обеспечить то, чтобы и у молодежи Беларуси были такие же равные возможности, как у молодежи, которая в данный момент находится вне территории страны. Потому что мы видим, что да, как бы есть определенная разница, во-первых, возможности, разница в поступающей информации, разница в том, какие вообще есть методы самореализации молодежи внутри Беларуси и вне Беларуси, поэтому хочется этот разрыв его как можно больше уменьшить и как можно больше вовлекать молодежь, которая находится в Беларуси в том числе. Вот. И в последующем это будет так, в том числе работать на обе эти группы в равном ключе.
Ви привели приклад, наприклад, графіті, там яка ініціативна група, яка хоче робити певне графіті, чи це може бути так само накерована на яку групу молоді, яка збирається робити графіті у Білорусі?
Да, конечно, почему нет? Всегда комьюнити проекты это самые, скажем так, проекты, которые дают самый быстрый такой условный выхлоп в гражданском обществе, когда мы видим, как какая-то маленькая организация делает какой-то очень нишевый проект, и он меняет какое-то маленькое сообщество, как люди в этом сообществе одушевляются. Мы видим такие примеры, например, в Минск, когда создавался в том числе, был очень хороший пример с граффити, который был нарисован на каменный город, по-моему, там здания красивые с такими очень большими арт-объектами. Как оно, как вот этот маленький проект изменил целое сообщество и как изменилась атмосфера в каком-то во дворе условно, какой-то маленькой в маленьком сообществе, как люди по-другому стали относиться друг к другу, к правительству, к своему городскому самоуправлению. Как вот эти маленькие проекты дают столько мотивации маленьким группам людей, которые продолжают что-то делать на более высоких уровнях. Поэтому да, я вижу работу с молодежью Беларуси как через такие маленькие проекты, так в том числе и через образование, через тренинги, конференции, в том числе и с белорусами в Беларуси. И, наверное, большую часть своей работы я буду посвящать, во-первых, установке коммуникации с какими-то новыми сообществами, с которыми у меня еще не было контакта, потому что у меня есть какие-то контакты в Беларуси, но они довольно ограничены тем кругом, с которым у меня уже была коммуникация раньше. Хочется расширить этот пул контактов и расширить в том числе то количество людей, до которых мы сможем дотянуться как демократические силы, чтобы установить контакт и быть релевантными, в том числе для молодежи Беларуси, которая находится в Беларуси.
Ну, і ви будете позиціонувати себе, ну, от, як ніяка політична сила, чи все ж як, от, ну, як представниця політичної сили, ось, офісу Світлани Тихановської, чи, ну, от, я маю на увазі працю з людьми у Білорусі, чи, от, мова говорки йде про ніякі соціальні, культурні проекти, які з причини безпеки, ну, максимально віддалені від політичних ніяких питань.
Я думаю, что это довольно взаимосвязанные вещи, и когда мы говорим про культурные проекты, в том числе несут в себе какой-то политический подтекст или какую-то политическую повестку, как бы мы это ни позиционировали, и мне кажется, моя роль, в том числе для молодежи, это нормализовать политическое вовлечение и политическое участие на разных уровнях молодежи в разных процессах. Мне кажется, у нас в обществе довольно стигматизированная в целом политическая сфера усилиями режима. У нас воспринимается политика как что-то такое очень далекое, что-то не очень чистое, что-то, куда люди входят для того, чтобы получить как можно больше власти, а на самом деле политика — это, по крайней мере, в моем понимании того, что такое политика. Это такие политики, это люди просто, которые преподносят и помогают разным маленьким сообществам донести свою повестку более эффективно и репрезентировать разные группы. Поэтому чем больше у нас будет политического вовлечения, тем более лучшее, устойчивое демократическое общество сможем построить. Поэтому моя цель в том числе это донести, что быть политиком неплохо, быть политиком классно и на самом деле довольно весело.
А чи ви у своєму житті зустракалися з ейджизмом, коли вас недооцінювали або дискримінували, казали, ну, занадто молодая, а в Білорусі тепер, от у міграції?
Да, в Білорусі було доволі багато ейджизма, в тому числі там зі сторони адміністрації в університеті, в школі, коли я пыталась делать какие-то проекты или пыталась приносить какую-то инициативу в університеті, например. Мне всегда говорили, вот ты сначала закончишь университет, а потом ты уже там давай занимайся чем-то, чем тебе хочется. Сейчас у тебя есть одна цель, это выучиться, получить как можно больше нашего замечательного советского образования, получить как можно больше опыта и навыков, а потом уже идти какие-то более, скажем так, серьезные, заниматься серьезными делами. Но это можно делать только, кстати, там 35-40 лет. Но в том числе в политику у нас было принято всегда в стране, что в политику, если идти, то идти не молодым людям, а скорее людям, которые уже набрались какого-то опыта условно. При этом очень приятно видеть, как это отношение меняется при, допустим, въезде в Евросоюз, когда ты общаешься, коммуницируешь с какими-то более, скажем так, устойчивыми демократическими структурами, они уже понимают, что молодежь на самом деле прекрасная группа, чтобы ее вовлекать в различные процессы, и в разных государствах Европы, Европейского Союза есть даже устойчивые какие-то практики по, например, введению квот по вовлечению молодежи в процесс принятия решений. Обязательно в парламенте должно быть какое-то соотношение молодежи, обязательно молодежь должна быть представлена, потому что это самые идейные, самые активные, самые энергичные, на самом деле очень образованные и умные люди, которых нужно вовлекать во все процессы. Ему хочется, чтобы у нас такое же отношение было к молодежи, что это на самом деле умные, прекрасные, люди, которые будут двигать нашу страну вперед, а не те, кому нужно поднабраться опыта и только потом вовлекаться в различные процессы. Мы теряем очень большой пласт как раз-таки вот этой энергии, ресурса, мотивации работать.
А калі паглядзець на офіс Светланы Ціхановскай на людзей розных узростаў, ці аналізавалі вы, ці вы самыя маладзейшыя, вот якую частку займае там, ну, моладзь, это таксама умоўны такі панятак, да, да 30 да 35 гадоў, я тебе тут 25 гадоў. Якая частка маладых людзей у камандзе Светланы Ціхановскай?
На самом деле, очень большой процент из всей команды это молодые люди, что радует и что, наверное, показывает, что все-таки молодежь, если дать им пространство и дать возможность участвовать, они будут занимать самые активные позиции. Поэтому, да, это очень вдохновляет. В том числе не только в офисе Светланы Тихановской, но и в координационном совете мы видим, что есть молодежные фракции, молодежные коалиции, различные объединения молодежных организаций и активистов, которые являются одними из самых активных политических деятелей, между прочим, в Беларуси, что супер классный показатель, наверное, того, что может быть молодежью, если просто послушать их и дать им пространство, в котором их будут уважать за то, какую экспертизу они могут привести в эти процессы.
А вы сами пропоновали свои, ну, послуги, свою компетенцию, свою экспертизу, те вас запросили в офис?
Меня запросили в офис, но мы в том числе обсуждали довольно долго уже введение этой позиции, что нам нужно обязательно представить вам офис Тихановской по молодежи, по правам студентов, потому что это сфера, которая требует отдельного внимания и отдельной, скажем так, отдельного выделения ресурса, отдельного человека, который будет заниматься непосредственно молодежью. Мы со своей стороны тоже в том числе адвокатировали, скажем так, в офис Тихановской, чтобы появилась такая позиция, чтобы ее занимал кто-то. Это не обязательно должна была быть я, но вот мне предложили, и я с удовольствием согласилась.
Я ведаю, што многія людзі ў Беларусі рыхтуюцца да ад'езду, ці ўжо ад'язджаюць у іншыя краіны. І першая матывацыя, якая ёсць, ну, найперш бяспека, а нумар два матывацыя, гэта дзеці, якія ў Беларусі вот, трапляюць просто ў вельмі ідэалізаваны асяродак, універсітэты становяцца не установамі адукацыі, а вот такімі палітычнымі, прапагандысцкімі установамі. Ці ёсць у вас адказ? У гэтым вельмі непростым выбары для людзей у Беларусі. Заставацца і тады што і як, ці з'язджаць і тады што і як. Які больш складаны выбар?
Наверное, оба выбора не самые простые. И я помню в том числе и свои сомнения, когда я уезжала из Беларуси. И я представляю, я на самом деле уже сейчас, может быть, даже не так сильно могу представить, каково это сейчас находиться в Беларуси, потому что я понимаю, что у нас все равно меняется какое-то видение того, как на самом деле сейчас ощущается людьми в Беларуси то, что происходит. И я, наверное, со своей позиции уже человека, который находится более чем 2 года вне Беларуси, не могу давать какой-то прямой совет. Но, наверное, ни одна из позиций не более правильная или неправильная, чем другая позиция. У всех людей, конечно, есть свои, скажем так, свои условия, в которых они уезжают, и свои условия, в которые они переезжают. Потому что я понимаю, что, допустим, с семьей переезжать гораздо сложнее, чем переезжать одному. Потому что есть уже какие-то там логистические вопросы, которые встают, в том числе со стороны родителей, это может быть там изучение языка, легализация, все вот эти вопросы очень... На самом деле тяжело через них проходить, даже ну, ресурсно, просто тяжело разбираться во всех документах, которые нужно заполнять, там, изучать новый язык, что накладывает очень большой обязательство, скажем так, на человека, который приезжает, поэтому я не возьмусь советовать, но, наверное, если говорить про какие-то точечные выборы, которые люди совершают, если вы остаетесь в Беларуси, наверное, способ обезопасить людей, обезопасить своих детей от этого физиологического влияния, это давать какую-то альтернативу, и в том числе мы не можем отрицать, что у родителей огромное влияние на то, какое видение будет у молодежи Беларуси и у детей Беларуси того, что происходит. Чем больше мы можем сами каким-то образом влиять в рамках семьи на такое образование, которое мы даем внутри семьи, про то, что мы рассказываем на каких-то кухонных беседах и разговорах, о том, что происходит в стране и что на самом деле значат все вот эти идеологические уроки, патриотические уроки в школах, что на самом деле стремится вот эта система делать с детьми, если мы будем сами рассказывать открыто, беседовать с детьми, рассказывать им про то, что происходило пару лет назад там, на улицах наших городов, и как можно больше самостоятельно вот этот разрыв уменьшать. Мне кажется, хотя бы такими маленькими шагами можем обеспечить то, чтобы молодежь Беларуси все-таки понимала, что происходит, и оставалась в контакте с демократическими силами и с тем, что на самом деле происходит в стране, потому что я понимаю, что если, там, допустим, дети, которым сейчас 15 лет, которым во время 20-го года было 12 лет, у них уже гораздо меньше есть понимание того, что на самом деле происходит, поэтому это наша ответственность, в том числе, обучать детей тому, что происходит. Но если все-таки решаетесь переезжать, то сил, очень больших сил, потому что это очень сложный процесс. Но всегда есть организации, которые могут помочь в этом процессе, помочь в легализации, помочь с поиском там жилья, ресурсов и прочего на первое время хотя бы для того, чтобы найти какую-то более устойчивую позицию, скажем так, в новой стране, потому что процесс, как можно понять, нам всем с вами очень непростой и очень трудозатратный.
Ну так это сапраўды складаны процесс для человека с белорусским пашпортом. Вот. Молодые люди выехали, хочуць стаць студэнтамі. Напрыклад, у Чэхіі вялікія складанасці, візы практычна не выдаюцца. Я ведаю, што Святлана Ціханаўская некалькі разоў прыязджала ў Чэхію з вялікай цяжкасцю змагла дапамагчы беларускім студэнтам мець магчымасць атрымліваць візы, вучыцца, нават вот мець стыпендыі, але вот пад гэта трапіла там літаральна некалькі дзясяткаў чалавек. Як бы вы параілі, ў якія краіны, ў якія ВНУ ёсць шанец трапіць моладзі цяпер з беларускімі пашпартамі? Якая ваша парада?
На самом деле тоже будет варьироваться от кейса к кейсу студента, потому что есть разные требования у разных университетов, и нужно изучать требования каждого отдельного университета, каждой отдельной программы, но выделяются отдельные специализированные программы для молодежи в Беларуси, для них там, для большинства также требует английский язык, но можно найти какие-то опции более инклюзивные, скажем так, для людей, которые, может быть, даже не на самом высоком уровне знают английский. Наверное, самая простая опция в моем понимании, это не реклама на ЕГУ, это довольно просто приступить и без английского, без высокого знания английского языка. Но если рассматривать другие программы, они будут также, наверное, варьироваться от времени к времени. Может быть, таким самым простым советом будет писаться на офис по образованию Светланы Тихановской. К ним можно в том числе обращаться за консультацией. Есть программы сейчас открытые для белорусов. Вот разные условия. Они могут в том числе подобрать какое-то высшее учебное заведение, которое поможет, которое может предоставить более инклюзивные условия для молодежи Беларуси.
Дякую вялікі за параду. Вы пачалі гаварыць пра маладых палітычных зняволеных. Это вялікая частка, значная частка беларускіх палітзняволеных. Вот я хацела згадаць якраз пра тое, што вы спрабуеце рабіць, і, магчыма, таксама вашы парады, як можна дапамагчы маладым палітзняволеным, якія за кратамі, а таксама тым, якія ўжо адбылі свае тэрміны, таксама гэта як бы, ну, не простая рэч адаптавацца пасля таго, як ты выйшаў.
Сейчас 627 палізаключённых і сусцяго каліста палізаключённых Беларусі, это 40% от всех палізаключённых, это молодые люди до 35 лет. Вот. И, наверное, если говорить про конкретную помощь именно молодым палізаключённым, то можно использовать те же методы поддержки, которые мы используем сейчас для всех палізаключённых, писать письма, ссылки, донатить. Все эти методы работы, в том числе для политзаключенных молодых. Или можно обращаться в организации, которая непосредственно занимается молодыми людьми, студентами. Это «Наши белорусские студенты молодежи блок». Есть отдельные инициативы, которые могут помочь вам, например, выбрать какую-то группу политзаключенных, которым вы хотите донатить отдельно. Но поддержка для них не будет сейчас защитна от остальных политзаключенных. Может быть, в частности, если хочется поддержать именно молодых политзаключенных, поддержать кого-то лично, стать, например, не помню правильное название, амбассадором, представителем политзаключенного, стать крестным политзаключенного, взять кого-то под личную опеку и вести какой-то кейс конкретного политзаключенного. Это может быть таким методом поддержки, который можно использовать, или, может быть, например, поволонтерить в структурах, которые помогают политзаключенным в Беларуси, например, офис по образованию, офис Светланы Тихановской в целом, организации молодежные организации, которые в том числе сейчас очень нуждаются в ресурсах, в том числе человеческих, волонтеры, например, ВИСМ.
Я бачыла, што ідзе збор сродкаў для Алады Гебрэмарыян, пра якую я згадвала раней. Яна была фігуранткай так званай справы студэнтаў. Все палітвязні ў гэтай справе цяпер на свабодзе. Ці вы ў каардынацыі з імі, у якім маральным стане яны знаходзяцца пасля зняволення? Можа, мы бліжэйшым часам нешта пра іх пачуем?
Да, не пра всіх палітзаключённых, которые вышли по этому делу, я могу говорить за вопросы безопасности. Но со многими из них я держу ближний контакт, либо слежу за их развитием событий в их жизни через наши женские организации «Рада». Вот. Большинство из них, конечно, испытывают, проходят через нелегкий период адаптации, в том числе, если они покинули территорию Беларуси, но даже если они остаются на территории Беларуси, все равно период адаптации и, скажем так, реабилитации после выхода из тюремного заключения – я думаю, не только у молодых политзаключенных по этому делу, но и те, кто выходит по другим делам, сейчас очень непростой период в жизни, когда им требуется психическая поддержка, поддержка ресурсная в том числе, и в целом любая поддержка, которая только возможна, для того, чтобы помочь им пройти через этот процесс, скажем так, да, реабилитации. И он требует, и у них очень много ресурсов, и ресурсов в том числе у близких, друзей, которые оказывают им ту поддержку, которая сейчас возможна. Наверное, это все, что я могу сказать еще в рамках публичных рассказов.
Я хотела при конце нашей размовы задать вам пытание про то, я вам вот 22 годы выпросил мне с офису Светланы Тихановской. Какая ваша наивеликшая амбиция на этот момент?
Я, наверное, сейчас нахожусь, не только сейчас, но последние 3 года в такой ситуации, когда я не могу планировать на долгий срок, как, наверное, все большинство белорусов, которые были вынуждены выехать или остались в Беларуси. Сейчас очень тяжело выстраивать какие-то планы, но траекторию развития, которую я вижу для себя, это помощь Беларуси, помощь не только, возможно, молодежи Беларуси, но развитие других направлений в том числе, поддержка белорусов в целом. И пока что это, наверное, самый конкретный план, который я могу себе построить, учитывая нынешнюю ситуацию. Поэтому да, помогать Беларуси в каком ключе, я пока что не уверена.
Дякую велике, что знайшли час для «Свободы премиум». Дякую велике.
Дякую.
Наша гостя Маргарита Ворыхова, дарацца Светланы Тихановской по молодевой политике и студентам. Я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь у безпецы и со свободой.
Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці быў секс у вялікім княстве літоўскім, якія былі норавы тагачасных беларусаў, і як тагачасная беларуская дзяржава рэгулявала інтымнае жыццё беларусаў? Пра гэта я сёння пагавару з гісторыкам Натальяй Сліш. Добры дзень, Наталля.
Добрый день, шановное господарство. Рада с вами побачиться и поразмовлять про вельми важную, актуальную тему у истории Беларуси.
Сапраўды, тема важная и, максима, мало кому в уголе ведомая. Наталья написала книги про это, але у публичной просторы как-то тема сексу, сексуальности, великнасты литовским, а мать что не гучить. У Советском Союзе была такая, ну не то что примовка, але в условии, что в Советском Союзе сексу нема. Расскажите, пожалуйста, как эта ситуация выглядала в великнасты литовским, если был там секс?
Ну, калі б у ВКЛ не было сексу, то не было бы Советского Союза. Просто не было бы кому дожить, по великому рахунку. А у нас, как завсюды, все было. Люди один другого любили, сексом занимались. И, в принципе, лечилось, что секс, он дает здоровье и радость. Але, конечно, это не было у официальных таких речах. Але вот помеж собою тема секса завсюды оговорвалась. И она присутничала у приватной просторы, у литературы. Так что все нормально. Наши люди секс любили и им занимались.
А ці захавались некие первые документы, которые свечат про это, або самые старые, иначе скажу, которые рассказывают про половые отношения между людьми в Великнесту Литовским?
Ну, сказать, чтобы, например, хронология велась, кто с кем, коли, как-то такого, конечно, не заховалось. Заховываются, как правило, такие ускосные свечения. Это самые старые, так можно может сказать, это хроники, летописи Великого князства Литовского, где означалось, там, например, про такие криминального плану речи, как сватовання, або про сватовство, або про певные народные традиції, звичаї, от про гэта могла бути гаворка. А ось про так уже документально, то вельми тяжко сказати, щоб хтось анотував вельми докладно пози. Все це починається прикладно з 16-го стагоддзя, коли і письменність була більш развита, менавіта 16-го стагоддзя.
Ось ви згадали про некі народні традиції. А які народні традиції ви віднесли менавіта до гэтай сферы, про яку ми говоримо?
Ну, самая важная традиция – это как раз была купалья, и вот это свято связывалось именно с сексуальной традицией, тогда, когда вот наибольшая энергия, когда солнце уходило в максимальную свою мощь, и свято как раз было связано с тем, что два молодых человека, хлопец и девчина, вельми далеко в лесе шукали папороть кветку, и как бы по вельми старых таких звычаях, что дзеці, якія былі зачатыя ў гэты перыяд, лічыліся дзеці, дадзеныя Богам, як бы якраз гэта купалі лічылася святам сексуальным, калі была на гэта і магчымасць, і дазвол прыроды.
Мы зараз гаворым больш пра сялянаў, таму што гэта, так разумею, больш свята сялянская. А як гэта выглядала ў шляхты?
Што ў іх? Ну, шляхта таксама перытрымлівалася гэтых традыцый, таму што яны з кім камунікавалі? Менавіта з сялянамі, хто ў іх былі ў першую чаргу сяляне, да і сама шляхта адкуль, яны з сялян. І яны святкавалі, і, напрыклад, захавалася вельмі цікавая скарга са Шмяншчыны, калі ксён скардзіўся на шляхцянку, якая скарысталася магчымасцю, што муж з'ехаў, і яна вырашыла адсвяткаваць купаллі. Зладзілі вялікае вогнішча каля касцёла, і лізве яго не спалілі. А ксёнз быў вельмі разлаваны, што перад гэтым ён казаў, што гэта свята нельга святкаваць, і гэтак далей, а тут наперакор яму взялі адсвяткавалі. Не думаю, што гэта быў адзіны выпадак. Пра купаллі існавалі іншыя пагалоскі, і вельмі часта можна было сустрэць у рэлігійных творах, якія асуджалі менавіта гэтае свята.
А ці рэгуляваліся сексуальныя адносіны той час дзяржавай?
Канешне, рэгуляваліся, але дзяржава ў першую чаргу рэгулявала адносіны, якія маюць дачыненне да злачынства. Таму што было крымінальнае права, і такія рэчы, як згвалтаванне, пералюб, яны адносіліся да злачынства, адпаведна, за іх прызначалася пэўнае пакаранне. Канешне, рэгулявалася, но апошні статут яшчэ ўвёў такую норму, звязаную са сваяцтвам, таму што, напрыклад, калі шлюбы, якія знаходзіліся ў блізкай ступені сваяцтва, яны скасоўваліся, норма была ўзята менавіта з рэлігіі, і вось яна была прапісана, но гэта ўжо трэці статут.
Вы згадалі пра пералюб, патлумачце, каласка, таму што, магчыма, гэта слова гучыць незнаёма для некаторых нашых гледачоў.
Ну, пералюб гэта менавіта звязаны са шлюбнымі дачыненнямі, калі ёсць пара, а хтосьці менавіта бо мужчына, бо жанчына здраджвалі, і гэта называлася пералюб, слова запазычанае з таго часу, вельмі часта выкарыстоўвалася, і гэта норма такая была ўведзена ў статуты, і таксама ўведзена была ў кананічнае права, і там гэта лічылася грэхом, і адпаведна свецкае ўжо заканадаўства за гэта карала смерцю. Вынік не заўсёды мог быць у практыкі, але вось у іншых дзяржавах таксама пералюб лічыўся нормай такой, за якую варта было даваць смяротнае пакаранне, і пераследавалася ў іншых краінах таксама пералюб.
А ўвогуле, якія вось рэгуляванні былі тады на тых нораваў, каго каралі? Вы згадалі пра пералюб, а за што яшчэ маглі пакараць, і ці толькі некую канкрэтную катэгорыю людзей, сялянцы, мяшчанцы, шляхту?
Ну, па-першае, калі мы берем заканадаўства, значыць, для шляхты гэта былі статуты, для сялян гэта было магдэбургскае права. І ў саксонскім люстры гэта было прапісана, і ў іх, адпаведна, былі розныя нормы права. Аднак і згвалтаванне, і пералюб, яны караліся смяротным пакараннем. Калі браць шляхту, то тут вельмі рэдка даходзіла да смяротных нейкіх пакаранняў, а вот здараліся выпадкі, выяўляўся пералюб, але каралі каханка за іншае злачынства. Напрыклад, это было ў сям'і Радзівілаў. Другі момант, калі мы кажам пра мяшчан, тут залежыла ад таго, як дамовіліся два бакі. Калі адзін з бакоў настойваў, то атрымлівалася смяротнае пакаранне. Пакараць маглі смерцю як мужчыну, так і жанчыну. І шэраг дакументаў у розных судах, і ў полацкім магістраце, і ў гродзенскім, і ў магілёўскім, яны сведчаць, што калі муж настойваў, то адбывалася смяротнае пакаранне. Таксама па ініцыятыве жанчыны было смяротнае пакаранне, але з умовай, што гэта было на гарачым учынку. Адносна сялян тут цяжэй, у іх не было адпаведнага суда. І тут ужо або яны паміж сабой дамовяцца, або не дамовяцца. Тут былі іншыя выпадкі. Ну, вот адзін выпадак, звязаны з сялянствам, больш падрабязна, то ў маёй кніжцы «Апошні па культуры сексуальных стасункаў» ёсць. Калі сялянка здрадзіла, яе муж просто выгнаў з хаты, яна раззлавалася, падпаліла траву, гэта была восень, ад гэтага загарэліся будынкі, і не толькі будынкі мужа, але і шэсць сямей сялянскіх. І ў выніку разбору, чаму, што ж загарэлася, стала высвятляцца, што загарэлася ўсё з-за яе. Калі сталі высвятляць чаму, то выявілася, што яна мела стасункі з братам свайго мужа. Тобто вот. Но тут уже не было покарання непосредно за пералюб, а было покарання за злочинство, за то, что была восень, и она спалила людям маёмасць. И першапачаткова яе як бы на смерть, а з другого пасля як бы пашкадавалі і сказалі: "Мы выганяем яе з гэтага рэгіёна". Ну, па сутнасці, гэта была просто доўгая пакутлівая смерць, калі яе выганялі, таму што яе ніхто бы нігдзе не ўзяў да сябе. І гэта была зіма, ўжо наступала. То практычна як смуротнае пакаранне.
Скажыце, дарэчы, у той час зразумела, што грамадства было патрыярхальнае, тым не менш у законах пазіцыя жанчыны і мужчыны яна была падобная, аднолькавая, розная?
Пазіцыя яна мянялася па саслоўях, і яна не была аднолькавая, таму што у мужчыны былі адныя абавязкі. Напрыклад, у шляхіцкім саслоўі мужчына быў вайскова абавязаны, і гэта была адна сітуацыя. І адныя абавязкі. Жанчына, яна мела свае правы, яна мела маёмасныя правы. І ў палітычных правах яна была абмежаваная, таму што яна ў соймах не ўдзельнічала, ў сеймахках. У мяшчанскім саслоўі была другая сітуацыя. Тут ужо жанчына нават сваёй маёмасцю не магла сама распараджацца, яна яе мела, але прадаць магла з дазволу сваёй сям'і. І у сялянстве яшчэ горш сітуацыя. І іх маёмасныя адносіны яшчэ цяжэй прасачыць, таму што зноў было гэта сваё грамадства неадукаваны, свае дакументы яны не складалі, іх дакументы, напрыклад, даравальны запіс шляхціча ёсць, а даравальны запіс, нават калі хто камусь сялян падарыў, гэта не зафіксавана, і мы не можам дакладна ўсталяваць вот гэты статус. Зразумела, вот статус мужчыны і жанчыны ў першую чаргу ўплываў ад саслоўя і ад эканамічных і палітычных магчымасцей мужчыны і жанчыны. Таму што, напрыклад, у мяшчанстве таксама все рашэнні эканамічныя у магістрацыях, гэта ўсё прымалі мужчыны, а не жанчыны.
Скажыце, а разводы тады ў вялікім мястве былі дазволены ўвогуле? Можна было так вот проста як сёння гэта зрабіць?
Разводы былі дазволены, асабліва ў 16 стагоддзі, калі існаваў невенчаны шлюб, што там разводзіцца, прыйшлі, зафіксавалі і ўсё, і развіліся. Калі ўводзіцца невенчаны шлюб, тады разводзяць спачатку ўжо духоўныя, а маёмасць дзеляць свецкія ўлады. І тады быў падзел. Але сяляне маглі жаніцца толькі, вот веселле сыгралі, і пасля не спадабалася, сышліся, разышлі, взялі рэчы і сышлі з дома, і ўсё. То есть это залежало зноў жа ад саслоўя і ад таго, які быў шлюб. А многія, напрыклад, у той часы, калі чалавек сышоў з той ці іншай мясцовасці, яго знайсці было немагчыма. І часамі немагчыма было ўсталяваць, можа, ў другой мясцовасці была сям'я, ён мог ажаніцца. І такое таксама было. Таму вот на тыя часы развод ён існаваў і не быў настолькі, вот што нельга было развесціся, можна было развесціся.
Скажыце, а наколькі тагачасныя законы ў вялікім княстве адрозніваліся, напрыклад, ад законы, які рэгулююць сексуальнае жыццё, гэта ўсе норавы ў Маскве, ў заходняй Еўропе?
Ну, канешне, яны адрозніваліся, таму што кожнае грамадства фіксуе знос на сваіх традыцый пэўныя такія вот нормы. Але казаць па заканадаўстве, напрыклад, што вельмі так дэтальна прапісаны былі сексуальныя нормы, то не. Калі мы параўноўваем сітуацыю ўсходняй і заходняй Еўропы, то яна адрозніваецца. На захадзе была як бы з аднаго боку штосьці было і забаронена, з другога боку большая была распуста. Калі мы кажам пра 16 стагоддзе, то ўвогуле быў рэнесанс, калі рэлігія найменшым чынам уплывала на людзей. Калі мы берем Масковію ў той же перыяд, там было жорсткае патрыархальнае грамадства, жорсткая сегрэгацыя мужчыны і жанчыны. Ну і як бы падарожнікі, якія той час бывалі ў Маскве, яны часта адзначалі наяўнасць гомасексуальных адносінаў там, і пасля вот называлі ещё Турэччыну, дзе гэта было распаўсюджана. А вось, ну і ў Італіі адзначалася, таму што там нават былі спецыяльныя суды для такой катэгорыі людзей.
Угу. А скажіть, будь ласка, ну, ВКЛ, як ми вже сказали, традиційне громадство, зрозуміло було. Тим не менше, ці ми відаємо про так званий, сьогодні їх називають нетрадиційні відносини. Що, як це виглядало у той час?
Ну, у той час відносини повинні бути виключно у шлюбі, секс у шлюбі – це така річ, скажем так, ідеологічна, правильна. Навошто у шлюбі? Тому що повинні бути діти. Тобто гомосексуальні дочинення, вони не дають дітей. Відповідно, любая література, вона підтримує сім'ю, шлюб і зв'язані з цим коштовності. Нетрадиційні речі, зрозуміло, спеціальних творів і так далі, що от ліпше відносини нетрадиційного плану у громадстві не віталися. Це могла бути тільки сатирична література. У норму вводилися тільки виключно традиційні речі. І у нас це було, ну, якби, замасовано у 16-17 столітті. Не всі нові появи у нас так от усприймалися, навіть коли вони і існували, але відкритим текстом про це не казалося. Це мило місце бути, про некоторих особ з нобілітету про це пліткарили, але відкрито не пропагандувалося. До заборонених дочинень, наприклад, так само відносилося зоофілія, за це було смертне покарання, а от навіть було виявлено два випадки у Слуцьку. Але знову ж, на кільки це було розповсюджено, вельми і вельми складно сказати. Тому що коли випадок трапляв у судову справу, ми можемо сказати, що це було. Коли це було, але не було ні суду, нігде не зафіксовано, ну, ми не можемо про це однозначно сказати. Все ж таки, зараз ми можемо сказати тільки про документи, а от коли нема криніць про це докладних, то і нічого не можна сказати.
До речі, от тепер Генпрокуратура Білорусі пропонує карати педофілів хімічною кастрацією. Вона розповсюджена так само у тому ліку в Західній Європі у різних формах. Скажіть, а у той час це взагалі було проблемою на увазі педофілії все життя дорослого чоловіка, ну, молодійшого значно?
У ті часи вельми пильнувалася така норма, як уступлення у шлюб. І норма, яка називалася повнолітній. Поняття повнолітній існувало на той час. До досягнення цього повноліття лічилося дитя. Відповідно, коли чоловік не повнолітній, то і ні шлюб, нічого не може бути заключено. Існувала стара візантійська традиція, коли змовини могли робити поміж дітями, але не означало нічого. А от коли досягався шлюбний зрост, 300 тут їх міняли, то з цього шлюбного зросту тоді і могли бути сексуальні дочинення. Відповідно, педофілія і все інше, воно не могло бути просто розвита і примальна. Тобто був тільки от певний узрост, яких могли бути. А от, наприклад, коли були зґвалтовані і зґвалтовані дітей, то це вельми моцно осуджалося.
До речі, а який був узрост повноліття у ВКЛ?
Узрост повноліття, він починався для дівчинок раней. Це були в районі десь 16 год. Для хлопчика пізніше 18 год. От прикладно так.
Скажіть, а як виглядала ситуація з проституцією в ВКЛ? Чи це щось за що каралося, чи це була така ліберальна з'ява?
Це не була ліберальна така з'ява, але і переслідування, скажімо так, адмислового не було. Відносно проституції тільки третій статут вводить покарання. І причому вводить покарання не тільки проституткам, але й тим, хто займається зводництвом. Коли ми порівнюємо проституцію у Китаї, у Європі, де яка була більш розвита, де була поділ, наприклад, елітні проститутки, як у Італії, елітні проститутки, вони обслуговували Ватикан, нобілітет і нижчого плану проститутки. У нас у цьому плані система була не настільки досконало розвита. Частіше за все у проституцію трапляли дівчинки з таких сім'ї вельми дрэнных, з вуліці, їх виховували, відповідно, після приводили до ремества, але от зустракаються випадки у проституції, коли з 12 років вони вимушені були цим займатися. Вось. І часцей за ўсё гэта было ў гарадах, як у Вільні, у Гародні. Яны ўтрымліваліся ў нейкім памяшканні і пасля выдаваліся вот кліентам. Быў вядомы выпадак у Вільні, калі гэты дом існаваў у доме духавенства, і пасля только праз скаргі была выяўлена такая сітуацыя, што тут адбываюцца такія непрыстойныя дзеянні. З элітнай прастытуцыі вот сустрэўся выпадак, калі грозенскі ксёнз, ён спецыяльна трымаў такую жанчыну, якую апранаў у шляхецкую вопратку, яна за ім заўсёды ездзіла ў карэце. І такое сустракаецца. Ну і таксама вот у сферы духавенства былі развіты, калі да гэтых паслуг маглі яшчэ і выкарыстоўваць жанчыны, якія прыбіралі там у хаце, дапамагалі па гаспадарцы. І біскупства імкнулася іх усялякім чынам выдаліць вот з сферы дзейнасці ксяндзоў.
А як вы самі ацэньваеце, вось, напрыклад, у тагачаснай літаратуры, магчыма, менш у дакументах, альбо ў нейкіх такіх як бы правілах фальклоры, эратызм увогуле ў ВКЛ, ён прысутнічае, так зноў жа як з'ява ці хутчэй як
Ой, канешне, калі мы берем, што называецца прыгожая літаратура, то эратызм прысутнічаў вельмі моцна. Нават перакладаліся вершы. Ну, напрыклад, тыя ж самыя італьянскія паэты былі вядомы, і яны натхнялі нашых паэтаў, яны это выкарыстоўвалі. Эратычная літаратура, она была вельмі развіта. Там пры двары Радзівілаў таксама паэты, у якіх творчасці можна сустрэць рознага плана эратычныя творы. Вершы невядомых аўтараў можна сустрэць проста якія-небудзь пару радкоў. Эратычная літаратура была вельмі развіта. Таксама побач з гэтым была развіта такая вось рэч, як купля мастацкіх твораў эратычных. Калі нашы выязджалі ў Еўропу, то яны з сабой прывозілі яшчэ вельмі шмат эратычных твораў, якія на той час былі вельмі-вельмі распаўсюджаны. Тая ж самая калекцыя Людвікі Караліны Радзівілаўны ўтрымлівае цэлы шэраг розных твораў, звязаных з эратычнасцю.
І ще знову ж згадаю тепер Генпрокуратуру, яка хоче ввести покарання за так звану пропаганду ЛГБТ, так? Чи існувало щось таке, як ЛГБТ-ком'юніті у Великому князі Литовському?
Ну, ні, звісно. Яно было, у нас традыцыйнае грамадства, як я пра гэта і казала раней, але афіцыйна ніколі не рэкламавалася. Калі хтосьці адыходзіў ад гэтых нормаў, нет, канешне, гэта магло быць дзе-то уціхую, дзесьці сярод там сваіх, але на ўзровень прапаганды такой ніколі не ўводзілася і такіх ні асяроддзяў, ні клубаў. Нават калі яны дзе-небудзь існавалі, то і думаю, што і ў дзённіках іх ніхто не ўзгадае.
Але, наприклад, у документах, у статутах, ці нікі судова справа, такого ви не сустракали, так, каб, наприклад, за это карали?
Ні, такого я не сустракала якраз, тому що скарга повинна була бути, каб такое було. От по зоофілії, да, були випадки, но по гэтому не було. Нават калі у 18-м стагодзі були відомі випадки гомосексуальних адносин, все равно у суд на гэта не подавалося, люди там паміж сабой гэтым займаліся, але яны, напрыклад, не асуджаліся ў судзе. Тобто для таго ў ВКЛ была такая судовая практыка. Калі ёсць ахвяра, ёсць заява, тады гэта разглядаецца. Нават калі ёсць ахвяра і няма заявы, ну і ўсё. І гэта не будзе нідзе разглядацца.
То бок, умовно кажучи, не було навіть таких людей, про яких публічно пляткарили дійсно. Ну, от сьогодні ми ведаємо, що пляткарить про Леонардо да Вінчі, так, що він нібито був геєм. Ну, є різні, ведаєте, історичні фігури. У ВКЛ такі фігури були ввогулі? Кого подозрювати?
Ну, у нас пляткарили так. Про Уладзійського четвертого вазу пляткарили. Про Каралевича Сабецкага пляткарылі, але пляткарыць гэта адно, што называецца злавіць на ўчынку, гэта другое. Вось, ну, про Каралевича ўвесь час пляткарылі, былі такія рэчы. Так вельмі цікава ставіліся да Генрыха Валуа, таму што яго вопратка і гэта не былі адпаведныя нашым традыцыям. было все вельми и вельми по-розному. Конечно, для того, как бы знайти вот эти речи, они не иснуют массово. Часами это просто некие узгадки, которые можно потлумачить по-розному.
Скажите, пожалуйста, а ці были у той час у ОКЛ такие двухкосину лавеласы або донжуаны, их сегодня называют, з абодвух боков, про сапраўды, про яких говорили, что про их, например, поводзины, про их норовы суперсвободные у контексте менавіта сексуальным?
Ну, вельми шмат размовляли про Багуслава Радзівіла, для дома и его розные пригоды у Парижа. А относно жанчын, ну, тут не вылучались яны тым, что могли про себе рассказывать. А вот вершы сатырычныя пра жанчын, якія не былі прыстойных паводзінаў са шляхцянак, вот яны сустракаліся, такое было. Але як бы тут вершы іх, это ж не дакументы, зноў жа не скажу, што вот так оно і было.
Но, але пра сатыру не пісалі такую, не? Толькі пра жанчын.
І пра мужчын маглі напісаць, але вось я пра што кажу, што з жанчынамі цяжэй, таму што тут рэпутацыйны момант ён такі вось для жанчын больш ганебны. І гэта зноў жа сатырычныя творы, калі яны з'яўляюцца, у іх таксама павінна быць свая мэта. Не факт, што яны будуць паказваць вот эту праблемную сітуацыю, што яна там хадзіла і ўсім здрадзіла. Гэта можа быць зусім з іншымі мэтамі звязаны, проста каб узвесці паклёп.
А наколькі вот на вашу думку ВКЛ, ну, берем там 16-е, магчыма, стагоддзе, зноў жа у вось пытаннях сексуальных паводзінах, вот наколькі яна адрознівалася або яна всё-таки была ў некім мейнстрыме тагачасным у Еўропе? У сваёй традыцыйнасцю, бо я так разумею, з вашых слоў больш вынікае, што гэта было такое ультратрадыцыйнае грамадства.
Ну, цяжка сказаць, што зусім ультратрадыцыйнае. Тут шляхта брала з Европы то, что лічыла неабходным, але яна, напрыклад, не шла адзін в адзін. Ну вот такой яскравы прыклад. У Европе стала распаўсюджана сярод набілітэту рабіць аголеныя партрэты. Ну, нашы ездзілі за мяжу, але Льва Сапегу я ў такім выглядзе не бачыла. І я бы не думала, чтобы яны нават і блізка да такога не падыходзілі, чтобы у аголеным выглядзе з'яўляліся партрэты. Яны як бы прыламлялі тую традыцыю, якую бачылі, на свой густ. У плане секса яны іх адкрытасць вельмі моцна залежала ад адукаванасці і тэмпераменту. Былі сярод іх і моцна рэлігійныя, для якіх там і не секс нічого не патрэбна, былі і якія цікавіліся, як Ян Сабескі. І ён у аднаго калмыка даведаўся пра новыя позы. І былі, якія вандравалі, якія вучыліся ва ўніверсітэтах і там набіраліся вопыту не толькі з вучобай, але і з прастытуцыі таксама. Яны хадзілі да прастытутак і мелі іншыя сексуальныя кантакты. Тут можна сказаць, што мы гаворым не пра ўсё грамадства, а гаворым пра людзей і іх успрыняцце. І зразумела, што рэнесанс і контрреформация – это два разных периода, две разные эпохи. Вот когда у Ренессанс было открыто все, появились новые литературные творы с позами и так далее, и наши люди это воспринимали. Когда приходит контрреформация, снова же и сексуальные отношения по-другому проявляются, и они хоть и застаются, но все-таки это не Ренессанс, и больше становятся закрытые тенденции. Тому относно нашего громадства, можно сказать, оно ведала сітуацыю. Напрыклад, і ў Турэччыне сітуацыю яна ведала. Яны вельмі цікавіліся Турэччынай. Асабліва яны пачыналі цікавіцца тымі грамадствамі, з якімі ішлі там вайсковыя кантакты або культурныя. І, напрыклад, каб зразумець Турэччыну, друкаваліся спецыяльныя кніжкі, якія там норавы, завычаі, і пра гарэм, і пра вот, хюрэм султан таксама вот, была інфармацыя. Яны цікавіліся тым, што адбываецца за мяжою, цікавіліся традыцыямі, норавамі. А што з гэтага пераймалася, гэта залежала ад персанальна асобы. І зноў жа, эту інфармацыю мог атрымаць шляхціч, адукаваны мешчанін, а селяніну, ну, ён мала што мог атрымаць. У яго, як бы, светапогляд быў звужаны яго мясцовасцю пражывання.
Так, до речі, я про селян хотів особливо спитатися, тому що ну, письменність тоді не була розповсюджена. Откуль ми можемо ведати про їх, скажімо, тогочасні норми? Тільки з народних пісень?
У більшості це може виникати з судових справ тогочасних, тому що у вирішенні своїх питань у шляхта використовувала селян. Часами були некі скарги, коли, наприклад, шлюб не дійшов, там ці хтось ці збіг, жонка від мужа і наоборот. От такі речі вельми рідко траплялися про селян. І коли б, звісно, вони, от як шляхта, мали можливість мати свої документи, дзённики, у нас було б більше інформації, хоча б як вони сприймалися. Як... А так ми маємо інформацію про селян праз інших людей. Або про подорожників, які казали, що вони там вельми занедбані, безправні. А народні традиції, от і звичаї, які передаються з покоління в покоління, вони все ж таки нам передають інформацію старожитну, часами вельми архаїчну, але ця інформація, ми не можемо сказати, коли вона узникла. Коли про документ є дата, то про народну пісню у нас дати нема. І ми маємо яку ситуацію? Найбільшу інформацію про селян зібрав знакомитий етнограф Федоровський. У його справді цілий огромний пласт творів, присвячених сексу. І він показує таку річ, що сексуальне життя у селян було. Зрозуміло, що сексуальні питання вони вирішали не у хаті, тому що от полічили, ну, що таке хата селянська? Це, по сутності, один покой, де живуть. Як було весна-лето, тільки тепло стало, значить секс був на вулиці. Зимою вже тяжей було. І тут вони якби мали ті сексуальні відносини, які були продиктовані в тих умовах, в яких вони жили. Відповідно, більше інформації, як це йде у нас з 19-го століття. Щось більше, це 18-те. Ну, а 16-те і 17-те тільки релігійні узгадки йдуть, от коли йшло описання парафії, не писали. А і гэтыя селяні шлюби не беруть, живуть як хочуть, дітей не хрестять. Ну, от такого роду інформацію можна було ще отримати.
Я, до речі, просто для наших глядачів хочу, ось ви згадали про Федоровського, я колись я так само приглядав його книги, вони доступні безплатно на сторінці Польської національної бібліотеки, і гэтая пісня народна доволі мною зашокуюча. Я б сказав щиро, що навіть сьогодні в соціальних сітках такого не побачиш, і там назви полових органів, і то, що там робить за тими половими органами, ну, це вельми відважно, мені здається, і добре, що такий пам'ятник заховався. Але коли б ви, от, завершаючи розмову, назвали некі, на вашу думку, помнік. Я маю на увазі, можливо, літературні творці, пізніше фотоздимок чи картину. От що, на вашу думку, з'являлося б некою такою візитовкою сексуального життя у Великому князі? Що для вас це з'являється?
Ну, тут, ведаєте, у одним помніку це все не назовеш. Тому що тут цілий комплекс. Є і мастацький. І мастацькі можна брати цікаві твори, які заховалися, і літературні твори. Можна брати романтичні твори, які були перекладені у 16 столітті на старобілоруську мову. Вони мали дочинення до лірики і до кохання. Можна брати і малюнки. У мене, от, напевно, самі цікаві речі у мене представлені у моїй книзі. Більше за все мені сподобалося, знову ж дякуючи моїм колегам, підкинули, коли мапа, а на мапі зміщені сексуальні відносини. От це, напевно, найліпше, але за 19-те століття.
Там є ВКЛ так само?
Ну, це на наших білоруських землях. Білоруська карта, а на карті цей випадок прихожий. Ось. Тому то, щоб пам'ятник, який б характеризував нашу сексуальність, напевно, тут різні треба збирати, і вони показують, що у нас завжди було життя. Питання у тим, що ми до своєї історії ставимося, як бицем би, ой, ой, ми всі такі пристойні, і так далі. Насамреч, секс не з'являється ні непристойною, ні пристойною речі. Це натуральна річ, яка повинна бути у історії кожної країни. тому што гэта прыносіць шмат радасці. І вот як вы ўзгадалі Федароўскага, паказвае адну рэч, што нашы людзі умелі радавацца і сяляне, і шляхта, і таму трэба, што самае важнае, самае цікавае, вучыцца ў нашых продкаў і не толькі чытаць пра іх і практыкаваць, чтобы і ў нас было больш радасці.
Сёння маёй госці была гісторык Наталя Сліша, для вас у празе працаваў я Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі гісторыю на свабодзе. Дзякуй за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся з свабодай.